его свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Перст весны одинокий, черный вельвет обочины змеится со мной рядом, не отражая свет. Только сияют цветы золоты. Тенью ведомой я скрипочка в черном футляре. Несказанное мной слово мерцает недостижимо, как серебро в ломбарде.
Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен Томасу Транстрёмеру. Его стихотворение прозвучало в переводе Юрия Гурмана. Имя Томаса Транстрёмера много лет появлялось в списках кандидатов на Нобелевскую премию по литературе, и лишь теперь, в год 80-летия поэта, ожидания его поклонников сбылись. Наш корреспондент в Стокгольме Наталья Казимировская объясняет сложные отношения шведов к своим гениям.
Нет пророка в своем отечестве. Это достаточно типичная в Швеции ситуация, проявившаяся во многом и в отношении к Бергману, и к Стринбергу, и к Миллису, и даже к Астрид Лингрен, казалось, была применима и к Транстрёмеру. Будучи личностью, восхищающей всех знатоков и ценителей поэзии, Иосиф Бродский называл его крупнейшим поэтом современности, переведенный на 60 языков, получивший несколько литературных премий, в том числе главную литературную премию Швеции, премию Августа Стринберга, Транстрёмер, психолог по образованию, скромно жил и работал в различных далеко не поэтических организациях, в том числе психологом в тюрьме и куратором в колонии для несовершеннолетних преступников. Около 35 лет он прожил в маленьком шведском городке Вестеросе. Сегодня, гуляя здесь по улицам, можно прочесть стихотворные строки Транстрёмера, выбитые в каменной мостовой в центре города. В начале 90-х годов Транстрёмер перенес инсульт, после которого оказался в инвалидной коляске, частично парализованный и потеряв речь. Он продолжал писать стихи, но уже не мог читать их, как прежде, сам с эстрады. Его возила и продолжает возить в инвалидной коляске жена Моника, с которой он прожил вместе более полувека. Она выступает с чтением его стихов, она озвучивает его мысли, придавая им словесную форму. Стихи Транстрёмера читают актеры. Шведские композиторы пишут музыку специально для него. Ведь Транстрёмер не только поэт, он известен и как способный пианист, любящий музицировать. После инсульта у него не работает правая рука, поэтому композиторы пишут для него произведения для левой руки. Сегодня Томасу Транстрёмеру исполнилось 80, и он получил заслуженную награду, дожил до своего звездного часа, в отличие от Астрид Лингрен, которая, будучи всемирно известной, всеми любимой, так и не получила никогда Нобелевской премии по литературе. Шведская пресса восторженно отнеслась к этому событию. На разворотах крупнейших газет немедленно появилось специальное описание литературного маршрута по местам Транстрёмера, то есть путешествие по всем точкам города, связанным с пребыванием там поэта. Детство Транстрёмера прошло в двухкомнатной квартире в южной части Стокгольма, где он жил вместе с мамой, работавшей школьной учительницей. Летом они уезжали к морю, на остров Рюмарю, в Шхеры. Все эти места и впечатления нашли свое отражение в транстрёмеровской поэзии. Первый сборник Транстрёмера вышел в 1954 году и назывался «17 стихотворений». Уже тогда, после выхода этой книги, его стали называть поэтическим гением. Стих Транстрёмера, напряженный, зримый, метафоричный, сконцентрированный на расшифровке собственного «я» в контексте земной жизни. Последнее время взгляд поэта все больше обращается в невидимое, и слова становятся линзами микроскопа метафизической поэзии. Это из передачи русской редакции шведского радио. Один из сотрудников этой редакции, Юрий Гурман, перевел в 90-е годы книгу Транстрёмера «Траурная гондола», которая вышла в московском издательстве.
То, что я пытаюсь сохранить, вот это его музыку стиха, скажем, вся «Траурная гондола», она построена на двух опусах Листа, которые так и называются «Траурная гондола», и в них мелодия, она сохранена. Я из-за отсутствия музыкального слуха вряд ли могу ее передать, но я во всяком случае могу прочитать одно стихотворение на шведском, которым начинается «Траурная гондола», которое называется «Апрель и тишина». «Ворен лигер эде, де самет смерка дикет, крела вимен сида, Utan spegelbilder. Det enda som lyser är gula blommor. Jag bärs i min skugga. Som en fiol i sin svarta låda. Det enda jag vill se glimmar utom räckhåll. Som silvret hos пантлонера.
Всего у Транстрёмера вышли 12 поэтических сборников и маленькая книжечка прозы. В этом году, в марте, к его 80-летию, в Швеции было издано его полное собрание сочинений в одном томе. Корреспондент новостей культуры Элла Петерсон оказалась в доме Транстрёмера в Стокгольме, где поэт живет сегодня, в тот самый миг, когда ему сообщили эту радостную новость и записала реакцию обитателей квартиры. Единодушная радость, удовлетворение, гордость – вот те чувства, которые проявляются с несвойственной шведам и шведской прессе пылкостью. Но, конечно, Швеция не была бы Швецией, если бы награждение соотечественника обошлось без критических замечаний.
Он швед. Можно, конечно, его поздравить, но давать Нобелевскую премию по литературе шведу неправильно. Это неприлично для такой маленькой страны, как Швеция.
Заявил известный писатель и журналист Ян Гию. Нельзя, конечно, сказать, несмотря на все народное ликование и нисходящее сейчас со страниц газет имя Транстрёмера, что шведский народ повсеместно читает его стихи, или что поэзия, в принципе, находится сегодня в центре внимания широкой общественности. К примеру, несколько лет тому назад, находясь с визитом в России, шведский король не смог даже ответить на вопросы журналистов о Транстрёмере и продемонстрировал свое полное незнание предмета. Теперь-то уж им, Транстрёмеру и королю, явно придется познакомиться, ведь свою Нобелевскую премию 10 декабря поэт будет получать из рук Карла XVI Густава.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Стокгольме Натальи Казимировской. Больше 20 лет назад стихотворение Томаса Транстрёмера начал переводить на русский язык поэт Илья Кутик. Когда пришло известие о присуждении Нобелевской премии, я позвонил Илье Кутику в Чикаго. Илья, вы открыли Транстрёмера русскому читателю. А как вы сами его открыли для себя? Вы помните первое знакомство с его стихами?
Да, я приехал в Швецию в 1988 году и встречался с разными поэтами, переводчиками и так далее. Каждый мне говорил о Транстрёмере, ну, практически каждый. И один из них подарил мне по-английски антологию, очень старую. Она выходила, кажется, в самом начале 70-х годов. Современной тогда шведской поэзии. И Транстрёмер в ней произвел на меня огромное впечатление. Он был в переводах Блая там, Роберта Блая. И потом уже, когда у меня уже со шведским вполне языком все прояснилось, я стал его читать по-шведски и одновременно переводить. То есть это произошло все в самом конце 80-х.
Сложно было?
Понимаете, самое основное здесь было понять, что нужно сделать в этом случае. Потому что в Транстрёмере главная интонация. То есть интонационно он поэт такой же, наверное, неуловимый, как, ну, не знаю, Верлен, все, что в голову приходит. То есть вот, нащупать эту интонацию очень сложно. И я начал думать, как же это сделать, потому что, в принципе, перевести то, что там написано, это, наверное, не так уж сложно, но перевести так, чтобы это еще оставалось стихами, вот это самое основное. И я пытался найти какие-то эквиваленты. Понимаете, моей главной задачей было перевести так, чтобы его полюбили. Вот это основное. То есть, чтобы русский читатель его мог полюбить. И в этом отношении, конечно, очень сложно, потому что, ну вот как найти эту грань? Дело в том, что чисто версификационно и образно Транстрёмер действительно очень похож на Бродского. Близок невероятно. Но интонация там другая. Понимаете, там нет и лирического героя Бродского, нету такого, как у Бродского. То есть, он Транстрёмера сторонний такой наблюдатель, то есть смотрящий совершенно из другой точки. Не из себя, а извне. Это очень важно. И интонация другая. То есть вот как бы образно-версификационная ткань похожа, а интонация другая. Потом я стал думать, ну вот какие у нас в русской поэзии есть образцы поэтов, полюбившихся невероятно русскому читателю. Вне зависимости от того, каков это поэт на своем собственном языке. Ну, первое, что мне пришло в голову, конечно, это Лорка в переводах Гелецкого. Лорка – поэт, где, как известно, вообще никаких рифм там не существует. Цыганский романсер – это совершенно другое по-испански. Но вот то, что сделал Гелецкого, как бы влюбило в себя читателей навсегда. Великий какой-то факт стал русской поэзией. То есть в этом смысле задача моя была похожей. Сделать Транстрёмера таким же возможным для любви, как это произошло, скажем, с Лоркой или, не знаю, с тем же Верленом, который существует в блестящих переводах, в том числе Пастернак, кстати сказать. И, конечно, перед глазами у меня стоял пример Бенедикта Лившица, который со своей французской антологией, то есть как бы вот превращать опять поэтов еще и в русских поэтов. Ну вот, собственно говоря, вот так это происходило, так этот процесс шел.
Я бы хотел продолжить тему Бродский и Транстрёмер, ведь Бродский знал об этой близости, о которой вы говорите, и хотя не знал шведского, пытался переводить Транстрёмера или даже перевел.
Совершенно, абсолютно точно. Ну, во-первых, он знал, конечно, этой близости. Между прочим, он сам никогда не отрицал, что и Транстрёмер на него произвел некоторое впечатление, чисто творчески говоря, поэтически. Переводил он с английских переводов. Но он мне так всячески нахваливал меня, говорил, что он переводил хуже. Мне трудно судить, я их не видел. Он никогда мне их не показывал и отказывался всячески. Я знаю, что, например, то, что до сих пор не напечатано, у меня есть знаменитое стихотворение Транстрёмера «Траурная гондола», которое вот есть у меня в переводе, и у Бродского, согласно его словам, она тоже есть в его переводе. Где эти переводы, я не знаю, просто совершенно не знаю. Но он говорил, что моя гораздо лучше, чем его, хотя это все, конечно, надо видеть текст и посмотреть, что он с этим сделал. Потом мы хотели сделать книгу Транстрёмера вдвоем, и даже издательство одно горело желанием это сделать, и мы располовинили состав. Он получил свою, я получил свою часть, и он уже начал над ней работать, начинал. Я совершенно точно это знаю, потому что у него был такой промежуток во времени, когда он что-то уже начинал делать между вариациями на Эврипида для его постановки «Любимого» в Греции, и между, насколько я знаю, ну, точно знаю, потому что видел это. И он должен был делать новые переводы для «Избранного Кавафиса», которому Ильинская уже прислала из Москвы. То есть вот он в промежутке между Еврифидом и Кавафисом собирался вот сделать эту часть Транстрёмера и начинал. Но, к сожалению, как мы знаем, этого не получилось.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – поэт Илья Кутик, который переводит стихотворение лауреата Нобелевской премии по литературе Томаса Транстрёмера на русский язык. Илья, вы сказали, что Бродский говорил, какое впечатление на него произвела поэзия Транстрёмера. Можно ли сказать, что Транстрёмер повлиял на Бродского?
Бродский сам говорил, что повлиял. То есть он считал Транстрёмера самым крупным из живущих современников в 20 веке.
Отголоски Транстрёмера можно найти у Бродского?
Интонационные, да. Кстати, ведь в позднем Бродском идет все больше нагнетание метафоричности. Я уж не знаю, кто это на него так влиял, кому он больше прислушивался. Но без сомнения в этом он прислушивался, к Транстрёмеру тоже. Ведь Транстрёмер – это очень сильная метафорика. Такой другой взгляд, который, конечно, близок к какому-то новому понятию метафоры. И Бродский к этому сильно прислушивался.
Я спросил вас, Илья, вначале, как вы познакомились с поэзией Транстрёмера, а как вы познакомились с ним самим?
С ним самим сначала я познакомился по переписке. Он же сам сейчас не пишет, и даже левой рукой он пишет очень плохо. Он все диктует жене, которая читает по губам. Ну, в общем, мы с ним начали переписываться. А потом мы несколько раз встречались, и последний раз мы встречались на огромном такой, был действительно очень большой фестиваль в 94 году, перед моим отъездом в США. Фестиваль назывался «Фестиваль Томаса Транстрёмера и его друзей». Это все происходило на острове Готланд, который он очень любил. Из русских позвали Бродского, он не смог приехать, у него уже было очень плохо с сердцем, Айги и меня. Было много прибалтов. И вообще международный состав друзей Транстрёмера так очень солидный. Вот тогда я с ним как бы близко пообщался. И вообще это было замечательно. И потрясающее событие само по себе. И обстановка, атмосфера. А в общем мы переписываемся. Жена его, Моника, очень любит редкие открытки. Каждая открытка, которая приходит, она обыкновенно необыкновенна. Я пытаюсь всегда тоже что-то такое в ответ послать.
Фестиваль назывался «Транстрёмер и его друзья». Транстрёмер среди скандинавских поэтов – интересная тема. Ну, в Советском Союзе был один главный шведский поэт, которого переводили и издавали массовыми тиражами, и награждали. Это Артур Нильс Лундквист, я помню.
Он Транстрёмера, кстати, поддерживал. Когда Транстрёмер начинал, Лундквист его поддерживал. Дело в том, что Лундквист был модернист. Причем вот такой как бы официальный модернист в Швеции. И Транстрёмер, который вполне модернистичен, им продвигался даже. В этом смысле он был не скорее не другом, а вот таким покровителем Транстрёмера. Из друзей это сложный вопрос, потому что Транстрёмер – это одна из центральных фигур европейской поэзии, тем более шведской. Поэтому друзей у Транстрёмера, так сказать, среди шведских поэтов достаточно много и близких к нему. Это и те, с кем он вместе начинал, и те, кто на него ориентируется даже не столько как на поэтику, а сколько на фигуру, вот такую вот международную фигуру, которой Транстрёмер является.
Вокруг переводов Транстрёмера на русский язык 20 лет спорят, и сейчас эти споры обострились. И суть спора в том, что Транстрёмер пишет без рифм, а в ваших переводах рифмы есть, и с этим не все согласны. Я знаю, что у вас есть аргументы, почему именно так вы решили его переводить, и почему это не переложение, как некоторые считают, а настоящие переводы.
Как я уже сказал в самом начале, меня вдохновлял пример Гилескова, который перевел Лорку с рифмами, которых у Лорки тоже нет. Понимаете, дело не в рифмах совсем, и дело не в верлибрах. Дело в том, чем, по сути, стихи являются. Вот вы открываете Транстрёмера, ну, вы смотрите на страницу, да, там совершенно такие нормальные катрены, вот, четверостишие, там совершенно нормальные такие двустишие, там какие-то еще идут терцины. Но конечных рифм нет, потому что по-шведски никто конечными рифмами не пишет. Но это такие вполне конвенциональные или конвенционные стихи. Но они такие стихи, потому что, ну, невозможно сейчас в Швеции писать с конечными рифмами. Это просто, ну, и не принято. И, во-вторых, иначе как бы шведская поэзия считается, что она не вписывается в европейский контекст. Да много причин. Понимаете, по-русски верлибр или свободный стих, я предпочитаю свободный стих называть, нежели верлибр. Свободный стих по-русски, он тогда свободный, когда у поэта есть свобода, другая совсем. То есть логика другая. Например, там «Айди» – это тоже не верлибр, это свободный стих. «Драгомощенко» – это не верлибр, это свободный стих и так далее. Верлибр для меня несколько такой юридический термин, знаете, теза, антитеза, синтез. Вот так большинство верлибров написано, если, так сказать, это считается верлибрами. У Транстрёмера этого совершенно нет. Понимаете, потом Транстрёмера, вот тут многие называют, даже вот в эти вот дни были высказывания о том, что Транстрёмер сюрреалист. Он не сюрреалист, я подчеркиваю, он не сюрреалист. Дело в том, что все-таки сюрреализм – это автоматическое письмо. Это во-первых. Во-вторых, сюрреализм – это некое разбрасывание образов. У Транстрёмера разбрасывания образов не существует. У него каждое слово и каждый звук стихотворения в тексте, он мотивирован и оправдан. То, что по-английски называется «justified». Он именно что justified, то есть все там стоит именно так, потому что именно так, а не иначе стоит. Именно в таком порядке. Это все очень выверено, это все очень невероятно продуманно и так далее. То есть как это сделать по-русски? Мне показалось, что надо вот показать эту свободу внутри существующей формы, так как это и есть у Транстрёмера. То есть вот есть некая форма, и показать, что внутри нее возможна свобода его качество. Но, понимаете, рифмы они все-таки по-русски держат. Второй резон, к которому как бы я апеллировал внутри себя, это то, что, понимаете, вот когда меня переводят там на европейские языки, они ведь без рифм переводят. И правильно делают, потому что, переводя русскую поэзию сейчас рифмованным стихом в любой из европейских стран, ну, это нелепо, потому что у них своя уже в 20 веке традиция вот такая. То есть поэзию всегда нужно вписывать, как мне кажется, в некую в национальную структуру поэтическую. Это даже не традиция, это вот как вот оно может быть иначе. Понимаете, я помню, был такой казусный случай в Голландии, в Роттердаме, там на пресс-конференции мне голландцы говорят, хотя там все переведено правильно, без рифм, хотя у меня они есть. Они мне говорят, ну вот вы рифмуете, вы говорите, но ведь Маяковский не рифмовал. Я говорю, это он по-голландски не рифмовал. Как еще ответить человеку на подобный вопрос? То есть мне хотелось сделать Транстрёмера еще и русским поэтом. Потому что, действительно, он очень структурирован. Он структурирован, и он держится на такой неуловимой интонации, которая именно в структуре существует. А сюрреализма у него никакого нет. Все очень вполне... Ну, если любую метафору считать сюрреализмом, тогда, конечно, у нас все сюрреализм в мире.
Илья, ваше любимое стихотворение Транстрёмера, которое должно прозвучать в нашей передаче, представьте его, пожалуйста.
У меня их много, но я прочитал бы, пожалуй, вот очень короткое стихотворение, старое, то есть 1983 года Транстрёмера написанное. Оно именно потому, что короткое и одно из самых любимых. Называется «Почерком пламени». «В унылую пору жизнь моя вспыхивает только когда мы занимаемся любовью. Вот так и светлячок то погаснет, то вспыхнет, то гаснет, то вспыхивает, но между разрывами света прочерчивается во мраке тропа его, скраденная оливами. В унылую пору душа еле теплится в теле, но тело за тобою тянется горностаем. Ночное небо мычит, но не телится. Втихую мы доем космос и выживаем».
Гостем «Радио Свобода» был поэт Илья Кутик, который перевел 80 стихотворений Томаса Транстрёмера на русский язык. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» мы встретимся с художником Антоном Гинзбургом и писательницей Евгенией Баал.
Свобода. Новости.
В Москве половина двенадцатого. В Москве полиция задержала трех участников несанкционированного шествия, организованного активистами оппозиции после митинга в рамках акции «День гнева». Среди задержанных координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и его соратник Константин Косякин. Как сообщает пресс-служба «Левого фронта», они проведут предстоящую ночь в отделении полиции. Самолет Як-42, разбившийся 7 сентября под Ярославлем, перед вылетом был в идеальном состоянии. Об этом заявил сегодня в интервью Первому каналу единственный выживший в этой катастрофе бортинженер Александр Сизов. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении директора интерната для умственно отсталых детей, в котором за два года умерли 27 воспитанников. Суд в Москве в среду отказался освободить из-под стражи чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Грузинский миллиардер Бедзина Иванишвили намерен создать оппозиционный политический блок, способный добиться победы на предстоящих в будущем году парламентских выборах. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Украины прекратить избиения и издевательства над задержанными в полицейских участках. Совет Безопасности ООН в среду продлил еще на год мандат на присутствие международных вооруженных сил в Афганистане. В Словакии в среду основные политические партии поддержали план увеличения Европейского фонда финансовой стабильности. Накануне этот план не был утвержден словацким парламентом, и правительство во главе с Иветой Радичевой было вынуждено уйти в отставку. Суд в американском штате Виргиния предъявил гражданину США, выходцу из Сирии, обвинение в том, что он осуществлял слежку за находящимися в Америке сирийскими активистами.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. В июне мы уже гуляли по Джардине, Арсеналу и Венецианским дворцам, где проходит 54-е биеннале. Сегодня мы вернемся в Венецию, в Палаццо Баллани, чтобы поговорить с автором одного из самых интересных, на мой взгляд, независимых проектов «В спину северного ветра». Антон Гинзбург, бывший петербуржец, а ныне житель Нью-Йорка, представил фотографии, рисунки, скульптуры и фильм о поисках Гипербореи. Художник в золотых эскимосских очках искал таинственную страну в Орегоне, Петербурге и на Белом море.
Началось, на самом деле, с газетной статьи, которую я прочел, которая говорила о открытии Гипербореи. И мне показалось это любопытным, достаточно такое метафорическое как бы, состояние, как поиск Гипербореи, как бы нужно подтверждение. Я заинтересовался этим, начал немножко больше изучать вопрос и нашел, что в начале 20 века все были заняты поисками Гипербореи. В Америке Вашингтон Ирвинг обозначил это в городе Астория в Орегоне. В Петербурге, естественно, это было и поэтический как бы круг акмеистов и издание Гипербореи. И непосредственно само на Белом море, как бы это вот статья, которая обозначила это там. Я решил как бы сделать маршрут, попытаясь понять, то есть как каждое из этих мест рассказывает о Гипербореи. И одновременно снять это на фильм.
А что вы имеете в виду под открытием Гипербореи на Белом море? О чем была эта статья?
Статья говорила о том, что были найдены доказательства того, что Гиперборея правда существовала через, скажем, какие-то скульптурные объекты, какие-то надписи на камнях. В принципе, это был подход, скорее, научный подход, археологический, что мне показалось странным, но, тем не менее, достаточно интересно.
Белое море у вас – это Беломоро-Балтийский канал, это следы ГУЛАГа, да? Это все осталось за кадром практически, но это присутствует.
Да, и в принципе, когда я жил в Петербурге, никогда, на самом деле, не был на Белом море, я решил приехать и посмотреть, и правда, что вот на этой территории находится. И то, что я нашел, это и правда были следы ГУЛАГа, следы казарм. В принципе, это было воспоминание о середине 20 века.
Полуразрушенное здание, на фронтоне которого была когда-то пятиконечная звезда, это один из первых снимков, которые зритель видит на выставке. Это что такое? Это казарма бывшая?
А это казарма, это солдат, которые охраняли тюрьмы ГУЛАГа, которые вы, наверное, видели на следующих фотографиях. То есть, в принципе, весь этот комплекс, он заброшен, находится там как напоминание, на самом деле, о 20 веке.
Ну вот Орегон, Белое море, но в центре все-таки Петербург, город вашего детства. Безлюдный Петербург. Вы вернулись домой и обнаружили, что он покинут. Людей там нет. Так я это прочитал.
Не совсем так. Петербург, естественно, живет. Для меня очень важна связь в творческом смысле, в личном смысле с Петербургом. Мои съемки в Петербурге – это скорее настроение, тоже воспоминания начала 20 века. То есть переход в поэзии, скажем, от символизма к акмеизму и присутствие поэтического восприятия темы Гипербореи.
Ну вот вы упомянули уже журнал «Гипербореи», который издавали Гумилев и его друзья, и, конечно, это акмеизм в первую очередь. Но я заметил и какие-то другие литературные источники вдохновения, может быть, идеи Головина или проза Масодова, что-то из современного. Вам любопытно? Вы думали об этом, когда занимались этим проектом?
Для меня это скорее поэтический круг Петербурга начала 20 века. Естественно, мистические проявления, скажем, той же Блаватской и связь между Петербургом и Нью-Йорком в начале 20 века. Эти мистические круги были достаточно сильные. И когда я приехал в Орегон, нашел как бы и подобную связь, где город Астория, это старейший американский город на западном побережье, был основан семьей Асторов, которые были увлечены идеями Блаватской и поддерживали круги Штайнера через их Waldorf School.
И там вы снимали вот этот необычайной красоты длинный пустынный мост в море.
Да. Как получилось на самом деле в фильме, что все связки между разными частями проекта Это были вот такие вот понтонные мосты. В Петербурге это был Охтинский мост на Белом море. Мост, который на самом деле упал буквально за несколько месяцев до того, как мы приехали снимать.
Еще очень важный символ – это белая сова, это гарфанк, это ведь тоже оккультный символ, это ваша скульптура.
Да-да. На самом деле проект построен таким образом, где фильм является абстрактным нарративом, который соединяет все части проекта. Моя задумка была, что, проходя через комнаты выставки, просмотрев фильм, все как бы немножко меняется, восприятие и значение, скажем, всех скульптур.
Надо упомянуть, как гениально расположена эта экспозиция в совершенно замечательном палаццо Баланьи. Этот дворец, в общем, становится частью выставки. Это вот тот идеальный случай, когда стены помогают художнику.
Да, да. В принципе, проект, он будет продолжать путешествовать. Следующая выставка будет в Техасе. И, в принципе, я работаю с каждым пространством, выстраивая как бы основную идею путешествий, где информация подается не сразу же, а постепенно, через выставку.
Вы появляетесь в кадре в золотых очках, то есть сами стекла золотые с такими прямоугольными прорезями. И эти очки тоже экспонат выставки. Что они означают?
На самом деле, это фигура теодолита. Мне было важно показать, что само путешествие произошло, что это не фикция. И скорее моя фигура выступает как такой вектор, который соединяет разные части проекта. А золотые очки, то есть я здесь как бы исходил из темы взгляда. Я взял за основу эскимосские очки, которые используются против снега, да, против рефлекса снега. В 20 веке был важный проект Корежа, эскимосские очки. И я просто продолжил эту тему декоративного искусства, сделал бронзовые очки с золотыми прорезями. Внизу они выставлены как, на самом деле, как часть проекта, и также они используются в скульптуре наверху, как глаза совы.
И еще один важный элемент – это красный дым, который возникает, например, на фоне Зимнего дворца.
Идея дыма, то есть там было как бы двойное значение. Первое значение, скорее, практическое, то есть это было как бы необходимость показать, что проект произошел, потому что, в принципе, симулировать это, было бы невозможно. Ну и как бы я исходил из этого как коллективная память Гипербореи, коллективная память утопии. И, в принципе, этот дым проходит со мной, начиная от Орегона, через Петербург и до Белого моря.
Расскажите немножко о своей индивидуальной памяти, о себе. Вы из семьи ленинградских ученых, верно, да, из академической среды?
Мои родители работали в технической отрасли, но я начал с детства, на самом деле, я был заинтересован искусством, и многие друзья моих родителей были вовлечены, скажем, вот близкая подруга моя мама была куратором в Эрмитаже, то есть поэтому для меня занятиями тоже настолько важно. И я с детства, в принципе, занимался в художественных школах, начиная с Дворца пионеров, и продолжил на свое образование в Нью-Йорке в Parsons School of Design.
Вам было 16 лет, когда вы уехали.
Да.
Да, замечательный возраст. Скажите, Антон, а с российским арт-миром сегодняшним вы как-то связаны? Вообще интересен он вам?
Я иногда показываю проекты, когда меня приглашают, но, в принципе, естественно, мой основной дискурс находится в США, то есть я здесь живу уже последние 20 лет.
Я видел в анкету, которая помещена в «Нью-Йорк Таймс», там вы упоминаете произведения искусства, которые на вас произвели самое большое впечатление за последнее время. Это «Полнолуние» театра Пины Бауш, это «Пешая экскурсия по небоскребам начала 20 века в Чикаго» и сюрреалистическая выставка в парижском центре Помпиду. Очень хороший выбор, который подводит нас к разговору о ваших интересах и увлечениях в искусстве. Что вам дорого?
Мне интересует, прежде всего, история искусства. На самом деле, даже не искусство, а, скажем, визуальные культуры. Что туда я отношу и декоративное искусство, и современный дизайн, и, естественно, историю искусства. На сегодняшний день для меня как бы очень интересно именно начало 20 века, то есть переход, скажем, от более эмоционального, поэтического состояния к более рациональному, скажем, как Дештиль, или же проявление, скажем, конструктивизма.
Я понимаю, что и кураторы тоже ваш этот интерес понимают и учитывают. Шахматы, которые вы сделали как дизайнер, выставлены рядом с шахматами Мэна Рэя в Сан-Франциско.
Да, да, это так.
Расскажите об этом проекте, пожалуйста.
Это был проект, который был выбран для триеннале дизайна в музее Купер Хьюитт. Меня всегда интересовала как бы и традиция шахмат, и формы шахмат. Вот. Я решил сделать проект из фарфора, сделав шахматы как полые фигуры, то есть как, в принципе, как скорлупа формы. Ну и дальше это было выставлено в музее Купер Хьюитт. После этого музей современного искусства Сан-Франциско приобрел для своей перманентной коллекции.
Вы уже очень многого добились и многое сделали. Какой из ваших проектов вам дорог больше всего? Какой вы считаете самым главным за пределами Гипербореи?
Проект, над которым я работаю сейчас.
Расскажите, пожалуйста.
Я немножко еще не готов, на самом деле, о нем рассказать, но я надеюсь, что скоро смогу его показать. Идея как бы повторный подход как Гипербореи, то есть мне как бы очень нравится вот идея общего, то есть абстрактного нарратива, ну, как бы создание как бы такого мини-мира, мини-вселенной как проекта.
Скажите, Антон, а что вам понравилось на Биеннале? Вы, конечно, смотрели и другие проекты, там много любопытного.
Мне очень понравился павильон на Великобритании, Майк Нелсон, который был в Джардине. Из независимых проектов мне очень понравился проект Карен Блэк. Он очень поэтичный, с формальной стороны тоже очень интересный. И также мне понравился чешский павильон. Он был достаточно неожиданный, но, по-моему, очень своеобразный.
Соглашусь с вами, но, наверное, правильный был сделан выбор, когда немецкому павильону дали главную награду. Или вам не так близок Шлингензиф?
Не настолько близок. Мне показалось, что это более театральный проект. На мой взгляд, павильон Великобритании был самый сильный в этом году.
Он действительно интересный. Антон, скажите последний, наверное, вопрос. Не часто бывает, что такой проект, связанный с Россией, а вы выходец из России и снимали отчасти в Петербурге, появляется на Биеннале в таком масштабе. Интерес российской прессы, вообще российской публики велик к вашей Гипербореи? Как вы сами оцениваете? Потому что я видел в «Нью-Йорк Таймс», вот я уже упомянул, в других западных журналах, но довольно мало в русских изданиях.
Да, ну вот удивительно, что на самом деле в основном это была реакция западной прессы, нежели чем российской прессы. На самом деле, с вами я и делаю первое интервью для российской прессы.
Художник Антон Гинзбург, автор проекта «В спину северного ветра», представленного на Венецианской биеннале. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершит разговор об еще одном арт-проекте, на этот раз книжном. С Евгенией Баал, автором только что вышедшей в Лондоне книги «Дерево Харди. История о групповом сознании», встретилась Анна Слонян.
Сент-Панкрас – район Лондона, лежащий чуть к северу от центра, сосредоточенный вокруг двух больших железнодорожных вокзалов – одноименного и Кингс-Кросса. Оттуда идут поезда на север Англии, в Шотландию, на континент. Также называется и местный приход. Церковь Святого Панкратия стоит во дворике недалеко от вокзала. Когда в 60-е годы 19 века тут было решено построить новую железнодорожную ветку, делать это пришлось на месте старинного кладбища, которое переехало на несколько миль. Людей, раскапывавших могилы, чтобы перенести останки, называли воскресителями. Руководил работами начинающий архитектор Томас Харди, впоследствии оставивший эту профессию и прославившийся как писатель и поэт. «Дерево Харди» – первая книга Евгении Баал, посвященная, на первый взгляд, как раз этой истории. Почему автор выбрала Сент-Панкрас в качестве места действия?
В каком-то смысле это произошло абсолютно безо всякой причины. Просто случайно взятое место, к которому я привязала свое повествование. С другой стороны, это место всегда было аномалией. Оно в самом центре Лондона, вокруг кипит жизнь. Казалось бы, тут должно быть модно селиться, но нет, атмосфера тут очень странная. Знаете, когда подъезжаешь, например, к Ливерпулю, кругом высятся дома, построенные с большим размахом, во времена, когда экономика процветала. А теперь эти районы стоят заброшенные. Сент-Панкрас всегда вызывал похожие ощущения. Места очень оживленные. Постоянно происходит что-то, чего полностью не видно, и при этом тут мало кто селится. Еще одна причина моего выбора – то самое дерево, что в названии. В нем, как мне показалось, сосредоточилось все, о чем мне хотелось написать, поэтому я решила танцевать от него. Прежде я не изучала историю Лондона. Начала искать материалы специально для книги. Дерево упоминается в паре биографий Харди, но лишь вскользь, параграф другой, посвященный этому периоду в его жизни, не больше. Зато многое удалось найти в другом месте. Вы наверняка слышали про сеть мебельных магазинов «Хиллз». Она досталась в наследство сыну ее основателя. Владелец, преуспевающий бизнесмен, человек состоятельный, почему-то страшно интересовался Сент-Панкрасом и всю жизнь собирал материалы, связанные с этим районом. Сейчас эту коллекцию трансляцию можно посмотреть в архиве района Кэдмен. Все это там записано на микрофильмы. Множество историй, начиная от книги «Страшного суда» и до более современных нам, включая дело доктора Криппена. Другие, все, что он только сумел раздобыть, зачастую вырезки из газет. Я все это просмотрела и заимствовала оттуда кое-какие рассказы о событиях тех времен.
Дерево Харди, растущее из холмика старинных надгробий, присутствует в книге «Бал» и в качестве иллюстрации. Это первая художественная вещь, выпущенная небольшим издательством Trolley Books, которое специализируется на изобразительных искусствах. По словам Бал, ей очень повезло с издателями, все остальные отказывали, даже не открывая рукопись, так как и в Trolley Books превратили ее в красиво изданную книжечку, где текст перемежается с фотографиями, нотами, надгробными эпитафиями, старыми газетными колонками. Одна из последних повествует о судьбе Джонатана Уайлда, знаменитого преступника XVIII века, помогавшего полиции ловить воров и казненного за собственные махинации. Он тоже фигурирует у Бал как полувымышленный персонаж.
Я написала обе версии, основанную на фактах и вымышленную, а потом сложила вместе, включила что-то из одной, что-то из другой, так что читатель может сам догадываться, что происходило на самом деле. В одном варианте Уайлд не умирает после повешения и, превратившись в человека без лица, продолжает заниматься преступными делами. В другом же он выбирается из могилы обычным призраком. Эти два повествования у меня складываются в одно, отчасти, чтобы намеренно запутать ситуацию. Сама я пока писала, думала то так, то иначе, не придерживалась какой-то одной версии. По сути, мне хотелось подчеркнуть случайную природу всего того, что происходит и в той, и в другой. Вообще, Джонатан Уайлд тут просто прием. Меня совершенно не интересовало, что он был за человек на деле. Он символ и больше ничего. По сути, все персонажи в книге просто символы. Я даже не делала их реалистичными, в них нельзя поверить, нельзя сочувствовать им. Пожалуй, разве что Томасу Харди. Читатель ведь все время с ним. Но такой цели — создавать героев и антигероев, делать так, чтобы читатель переживал за кого-то из них, расстраивался, когда они умирают, нет, такой цели у меня не было. Подобная манера писать уже настолько не нова, все это уже сделано, причем куда лучше, чем сумела бы я. Моя манера в самом процессе письма. Для меня самое главное — играть со смыслом, искажать его, будь то путем повторов, неточности, чего-то еще. Мне нравится, когда слова выглядят одинаково, но звучат по-разному. Мне интересно смотреть, как по-разному передается информация на письме.
А на письме, пожалуй, не совсем точная фраза, применительно к метатексту Бал. Без уже перечисленных визуальных эффектов, ее книга не притягивала бы глаз столь сильно. Идея автора сделать что-то среднее между школьной тетрадкой и церковным еженедельником действительно важна не менее, чем сам текст.
Перевернутое надгробие поднимает его над толпой. Он упирается взглядом заморыша в середине, с его нижней губы свисает слюна, и несколько секунд кажется, будто все кладбище ждет, не в силах оторваться от длинной нитки слюны. Она падает. Банда покатывается со смеху. Пищат птицы. Передергиваясь от смущения при виде этого зрелища, Харди хмурится. Чтобы его уравновесить, выдерживает паузу, а потом решает прибегнуть к отцовской ораторской манере. С тех пор, как начались работы в Сент-Панкрасе, манера, в какой вы за них принялись, вызвала сотни жалоб. Смех прекращается, люди начинают огрызаться. Вам известно о письмах, присланных в различные газеты, где высказываются жалобы, и не только касательно самой процедуры, каковую многие почитают противозаконной и решительно нехристианской, но также и способа, каким она производится. Цитирую. Он ссылается на бумаги, что лежат у него на рабочем столе, заученные им наизусть. Тела оставляются на палящем солнце. Открытые могилы оставляют без каких-либо знаков. В каковые в нескольких случаях упали посетители кладбища. Громкое хихиканье, что вызвало огромное душевное потрясение. «Сам я протестант и все-таки признаю, что человек любой веры, да что там, даже атеист, согласится. Такое положение невозможно терпеть. Выкапывание мертвых есть нарушение Божьего закона. Однако мы живем в меняющийся век, и сии выкапывания сочтены необходимыми в глазах и закона, и церкви. Стало быть, мое дело добиться, чтобы работа эта выполнялась в манере самой, что ни на есть, богоугодной». Значит, нам священник нужен, а не архитектор чертов. Тем не менее, любезный, вам достался архитектор. Тут около 16 000 тел, если не более, каковые следует перенести и упокоить в новом месте. Переговорив с властями, я избрал для нового захоронения небольшой участок, освященный земли Сент-Панкрасского первого владения. Мы намерены нанять священника, чтобы тот произнес молитвы, когда работа будет закончена. Пока же я буду делать все, что в моих силах. Евгения Баал. Дерево Харди. История о групповом сознании.
Среди персонажей «Дерева Харди» – поэты от Харди и Байрона с Шелли до их неизвестных подражателей – преступники, мертвецы. Автор считает, что все они равны, поскольку все лишь фигурки, вырезанные ею из бумаги, иногда в буквальном смысле этого слова, нужные, чтобы выразить основную мысль.
Поэты в сравнении с преступниками? Или поэты есть преступники? Все это чистый символизм. Немного похоже вот на что. Я часто начинаю доказывать что-то кому-то, и меня постоянно останавливают на слове «это». Это черт знает что, это очень важно. Меня переспрашивают, а что, собственно, имеется в виду, что такое «это»? Поэты мне представляются людьми, которые не выбирают свою участь. Нельзя сказать «так, возьму и стану поэтом». Это дается тебе откуда-то, и ничего с этим не поделаешь. Потому-то я и взяла поэтов, чтобы описать людей, которые, скажем так, которым неспослано благословение. Только хочется обойтись без религиозных коннотаций. К которым что-то прикоснулось. Особые люди, одним словом. Вот они и пригодились мне в качестве символа. Преступники такие же. Они стоят особняком, не прислушиваются к тому, что говорит общество, что должно происходить, по мнению большинства. Из всех людей, каких я встречала в жизни, поэты и преступники – джентльмены в большей степени, чем кто бы то ни было. Обычно это потому, что у них есть какие-то более важные заботы. Они до того поглощены тем, чем занимаются, что всегда ведут себя учтиво. Им попросту не до того, чтобы вести себя как-то по-другому. Таков их способ достижения своих целей, способ взаимодействия с окружающим миром. Возможно, преступники взаимодействуют где-то внизу, поэты немного выше, но по сути разница невелика. Для тех и других это способ жить вне общества с его нормами. Джонатан Уайлд был одним из таких людей. Его трюк состоял в том, чтобы сделаться частью истеблишмента. Это лучший путь к тому, чтобы по-настоящему освободиться от общества. Поэтому он превратил себя в видную личность, стал одним из главных людей в полиции, и все для того, чтобы безнаказанно в течение долгого времени совершать преступления, какие никому другому не удавались. Поэтому я сделала его в книге фигурой призрачной. Такие люди всегда обязательно побеждают.
И все же главный герой книги не призрак, а вполне реальный Томас Харди, которому приходится держать в узде банду или, если угодно, группировку воскресителей. Повлияло ли на его дальнейшее творчество раскапывание могил?
Мне всегда казалось странным то, что обычно думают про Харди, что пишут в его биографиях. Всем как будто известно, кто он такой. Все считают, что понимают его как личность. У меня он лишен каких-либо определенных черт, именно потому, что все и так про него читали. Стоит ли описывать его заново? Все просто скажут, а, Томас Харди, ну как же. Но мне хотелось поговорить о другом. Насколько мне представляется, он был атеистом во времена, когда это было не принято. То есть в Бога он, видимо, все-таки верил, но не верил в официальную религию. Большую часть жизни он провел, пытаясь не противостоять церкви в открытую, но придумывать способы, как донести свои идеи до людей, при этом не переставая издаваться. Моя история о том процессе, в результате которого он потерял веру. Веру во все организованное. И в конце концов стал таким, каким мы его знаем. В его рассказах, стихах, во всех его романах. Впрочем, все романы я не читал, но тем не менее. Видно, что он издевается над общей точкой зрения. Может быть, издевается – не самое точное слово, но в целом так и есть. Его мораль в том, чтобы стоять в стороне, а не быть частью какой-либо группировки. Об этом он говорит в своих дневниках. Он пишет о том, как посещает церковь каждое воскресенье, но при этом не верит в того Бога, которому поклоняются христиане. То, что я называю группировками или бандами, это и есть организованные верования. Церковь сюда тоже относится. Добрые люди, все думают одинаково, своих мнений не имеют, слушают лишь мнение кого-то, кто над ними поставлен. Коллективные идеи – это же есть групповое сознание. Группировки – это христиане, это воскресители, это мертвецы, все, кто неотличим друг от друга. Харди не примыкает ни к одной из групп. Он исключение, поэтому он и есть главный герой книги. Он стоит в стороне, всегда отдельно, ни с кем. В этой истории о том, как он теряет веру, он поставлен перед выбором. Ему хочется присоединиться к своим людям, над которыми он назначен главным, к воскресителям. Он старается, даже пытается пойти с ними в паб, но так и не находит дорогу. В конце он так и остается в стороне, не примкнув ни к кому. Он индивидуальность. Вопрос, который мне хотелось поднять в книге, таков: можно ли поступиться своими убеждениями ради того, чтобы оказаться в обществе, в надежной компании? Или надо продолжать быть самим собой, пусть даже у тебя не останется никого и ничего?
При виде издания «Дерево Харди» приходит в голову, как бы избито оно ни звучало, слово «оригинально». Было ли решение сделать книжку не похожей на другие обусловлено стремлением добиться именно этого?
Как-то мне пришлось участвовать в беседе со Стюартом Хоумом и другими писателями. Они все твердили: оригинальных вещей нет и быть не может. Я не могу согласиться с ними. Во-первых, я так не считаю, а во-вторых, это вообще не важно. Не подумайте, я вовсе не феминистка, но мне кажется, что это очень мужская черта. Как будто человек боится, что его на чем-то поймают. Вдруг он заимствовал у кого-то идею, вдруг кому-то подражает. Вместо того, чтобы сделать что-то и дать другим возможность решать, было такое прежде или не было, они закрывают тему сразу же. Да, я и сам знаю, все это уже было. Не люблю защищаться, да и ни к чему это, защищать то, что я сделала. Мне кажется, оригинальность приходит не изнутри. Да, что бы ты ни делал, ты не можешь быть полностью оригинальным. Но все дело в том, как люди это потребляют, ненавижу это слово, как люди взаимодействуют с этим. Вот эта моя книжка сама по себе ничто, но когда человек читает ее, тут может возникнуть оригинальная идея. Кто-то прочтет, задумается, только отсюда и может произрасти что-то оригинальное. Это невозможно занести в каталог, опубликовать, но это и есть источник оригинальности. Мои творческие усилия тут ни при чем.
Следующий проект «Баал» — сборник коротких рассказов, никакого отношения к давним временам не имеющих. Тон задан в последних страницах «Дерева Харди», где приведен очень короткий портрет Сен-Панкраса сегодня. Паб «Адам и Ева» по-прежнему стоит, но вид у него ужасный. Вокруг оборванные парочки, распластавшись по капотам машин, делятся друг с дружкой щепотками драгоценных порошков. Рядом бродят животные, облизывая лица пострадавших, раскинувшихся на земле.
С Евгенией Баал беседовала Анна Асланян. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.